Тихие беседы его убаюкивали и утешали Арсеною. Шутя, называла она его своим врачом. Арсеноя выздоровела, но уже более не возвращалась в мастерскую. Самый вид мрамора вызывал в ней тягостное чувство. В это время Гортензий устраивал для народа в честь своего прибытия в Рим великолепные игры в амфитеатре Флавия. Он был в постоянных разъездах и хлопотах, получал каждый день из различных стран света лошадей, львов, иберийских медведей, шотландских собак, нильских крокодилов, бесстрашных охотников, искусных наездников, мимов, отборных гладиаторов. Приближался день праздника, а львов еще не привозили из Тарента, куда они прибыли морем. Медведи приехали исхудалые, заморенные и смирные, как овцы. Гортензий не спал ночей от беспокойства. За два дня саксонские пленники-гладиаторы, люди гордые и неустрашимые, за которых он дал огромные деньги, передушили друг друга в тюрьме, ночью, к великому негодованию сенатора, считая позором служить потехой римской черни. Гортензий при этом неожиданном известии едва не лишился чувств. Теперь вся надежда была на крокодилов. «Пробовал ли ты давать им рубленное поросячье мясо?» — спрашивал он раба, приставленного к драгоценным крокодилам. «Давал — не едят, а сырой телятины — и телятины не едят, а пшеничного хлеба, моченого в сливках, и не нюхают, отворачивают морды и спят. Должно быть, больные или очень томные. Мы им уже пасти открывали шестами, насильно всовывали пищу, выплевывают. Клянусь Юпитером, уморят себя и меня эти подлые твари. Пустить их в первый же день на арену, а то еще подохнут с голоду», — простонал бедный Гортензий, падая в кресло. Арсеноя смотрела на него с некоторой завистью. Ему, по крайней мере, не было скучно. Она прошла в уединенный покой, выходивший окнами в сад. Здесь, в тихом лунном сиянии, 16-летняя сестра ее Мирра, худенькая стройная девочка, перебирала струны на лире. В тишине лунной ночи звуки падали, как слезы. Арсеноя молча обняла сестру, Мирра ответила ей улыбкой, не переставая играть. За стеною сада послышался свист. «Это он», — сказала Мирра, вставая и прислушиваясь. «Пойдем скорее». Она крепко сжала руку Арсеноя своей детской сильной рукой. Обе девушки накинули на себя темные плащи и вышли. Ветер гнал облака, луна то выглядывала, то пряталась за них. Арсеноя отперла небольшую калитку в садовой ограде. Их встретил юноша, закутанный в шерстяную монашескую казулу. «Не опоздали, Ювентин?» — спросила Мирра. «Я так боялась, что ты не придешь». Они шли долго, сперва по узкому и темному переулку, потом по винограднику, и вышли, наконец, в голое поле начала римской кампании. Шелестел сухой бурьян, на светлой лунной дали виднелись пролеты кирпичного акведука времен Сервия Туллия. Ювентин оглянулся и произнес: «Кто-то идет». Обе девушки тоже обернулись. Свет луны упал на их лица, и человек, следовавший за ними, воскликнул радостно: «Арсеноя, Мирра, наконец-то я нашел вас. Куда вы?» «К христианам», — отвечала Арсеноя. «Пойдем с нами, Анатолий. Ты увидишь много любопытного». «К христианам? Не может быть. Ты всегда их так ненавидела», — удивился центурион. «С летами, друг мой, становишься добрее и равнодушнее ко всему», — возразила девушка. «Это суеверие не лучше и не хуже других. И потом, чего только не делаешь от скуки. Я хожу к ним для Мирры. Ей нравится». «Где же церковь? Мы в пустом поле», — спросил Анатолий, с недоумением оглядываясь. «Церкви христиан осквернены или разрушены их же собственными братьями-арианами, которые иначе верят в Христа, чем они. При дворе ты должен был наслушаться об единосущии и подобносущии. Теперь противники ариан молятся тайно в тех же самых подземельях, как во времена первых гонений».